Добрый день. Давайте поговорим сегодня о ситуации на рынках, складывающихся на сегодняшний день, и перспективах восстановления российской экономики в целом. Собственно, мы все наблюдали, что в последние дни темпы роста большинства фондовых рынков мира были достаточно высокими. В основном это было вызвано тем, что, во-первых, многие государства активно снимают карантинные меры, во-вторых, для нас очень позитивным фактором явился быстрый рост цен на энергоносители. Ни для кого не секрет, что, собственно, вызвано это тем, что договоренности ОПЕК+ и присоединившихся государств в апреле дали свой результат. По маю исполнение договора по большинству государств оказалось очень хорошим, и ожидалось, что на июньском заседании ОПЕК+ сделка будет продлена. Первоначально, кстати говоря, она планировалась на 9-10 июня, потом вроде бы ОПЕК+ попросил перенести ее пораньше на 4-5, чтобы побыстрее, потом сами же саудиты решили перенести ее на 17 июня, поскольку ждали окончательных цифр по дисциплине исполнения сделки. Когда цифры пришли, в результате неожиданно 6 числа ОПЕК+ собралась и приняла решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки до 1 августа, то есть еще на целый месяц. Не поддержала это решение только Мексика. Собственно, ее вес относительно невелик. Ей предлагали снизить объем добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Она согласилась только на 100, но США взяли на себя обязательство покрыть эту разницу за Мексику, поэтому уже неплохо. Более того, целый ряд государств, которые не смогли выполнить свои обязательства по итогам мая, обязали в течение ближайших месяцев компенсировать, собственно, то сокращение добычи, которое они не смогли сделать, что тоже плюс. Ну и самое главное, все очень сомневались, пойдет ли Россия на встречу с Саудовской Аравией и согласится ли продлевать соглашение и хотя бы еще на месяц, потому что формально мы этого делать не обязаны были. Тем не менее, Россия в данном случае активно сотрудничала с ОПЕК+. И действительно, соглашение о продлении квот на добычу нефти до 1 августа было принято, что вызвало быстрый подъем нефти. Сорт Brent достаточно стремительно поднялся до уровня 43,4 доллара за баррель. Продержался он там недолго. Последовал технический откат, вполне естественный в такой ситуации. И на настоящий момент североморская бренд торгуется в районе 40,25 доллара за баррель, а техасская легкая 37,80. Примерно так же вел себя и рубль, он какое-то время укреплялся, причем достаточно быстро пробил значимый уровень в 70 рублей за доллар, потом консолидировался в районе 68,6 рублей за доллар и порядка 78 с небольшим рублей за евро. Уходить с этих уровней рубль не спешит, это понятно. Для правительство слишком крепкий рубль не очень выгоден в части балансировки бюджета. У нас бюджет уже, понятно, дефицитный. И самый простой способ сбалансировать бюджет – это, собственно, умеренно девальвировать рубль. Тем не менее, если мы посмотрим на действия регулятора, который ежедневно присутствует на внутреннем валютном рынке, продавая валюту, то если еще недавно ЦБ был вынужден продавать 21-22 миллиарда рублей в день, ну, валюту на эту сумму, то сейчас объемы интервенции снизились до 10-11, ну, скажем так, по 8 июня это 10,1 миллиарда рублей, за 5 июня 10,2, за 4 11,5. То есть это совсем немного. То есть ситуация по рублю и доллару стабилизировалась, но рынки сейчас расти пока не хотят. Почему? Собственно, нет уверенности, что нефть будет расти дальше. Тот стремительный подъем, который мы наблюдали в течение мая, это было замечательно, но это не значит, что, собственно, мы находимся на уже достаточно стабильных уровнях. Во-вторых, такой немаловажный момент, как поведение ведущих центробанков мира. Сегодня мы ожидаем заседания ЦБ, и, ну, скорее всего, ставка останется неизменной в диапазоне 0,025. А вот последующий комментарий достаточно интересный, хотя вряд ли мы услышим что-то новое. Вероятнее всего, Джером Пауэлл опять скажет о том, что Федрезерв готов выкупать активы в том объеме, в каком необходимо, аккумулировать их на своих счетах и в последующем уже как-то стерилизовать. Тем не менее, рынки сейчас находятся в боковом движении, причем уже третий день. Никаких серьезных новостей нету. Макроэкономическая статистика выходит либо нейтральная, либо умеренно позитивная, умеренно негативная. Весомых новостей тоже не присутствует. И, собственно, что мы ждем? Ну вот заседание ФРС сегодня вечером, плюс достаточно важная вещь. Вечером сегодняшнего дня Минэнерго США предоставит окончательные данные о недельном изменении запасов сырой нефти и, соответственно, хаб в Кушинге доложит о изменении избыточных запасов нефти. Исходя из динамики изменения запасов нефти, можно будет говорить о том, куда, в какую сторону и насколько двинутся цены на нефть, соответственно, потащив за собой российские рынки, потому что мы как зависели от нефти, так и продолжаем от нее зависеть. На настоящий же момент, в общем-то, я уже сказал, три дня на рынках наблюдается затишье. Инвесторы взяли передышку после очень турбулентного мая и, собственно, собираются с силами. Более того, в отсутствие явных ориентиров, поводов ни для серьезных распродаж, ни для продолжения покупок пока нету. И, скорее всего, в ближайшее время мы увидим консолидацию на этих уровнях. Что ждать по России? Ну, вот тут очень интересные прогнозы. Россию включили в пятерку государств, которые, скорее всего, будут восстанавливаться наиболее высокими темпами. Удивительного в этом ничего нету. Всемирный банк вчера дал прогнозы по снижению ВВП и по миру, и по отдельным государствам. В результате воздействия пандемии, в частности, ожидается, что мировой ВВП упадет на 5,2%. Высокоразвитые страны снизят свой ВВП до 7%, развивающиеся примерно на 2,5%. А вот по России прогнозы достаточно плохие. Порядка 6% падения в 2020 году. Это ВВП. Заметьте, эти прогнозы хуже, чем давали Сбербанк, чем давал Минэкономразвитие, чем давал Центробанк и ряд других институтов. То есть Всемирный банк видит ситуацию несколько более мрачной, нежели, скажем, наш регулятор и наши эксперты. С другой стороны, падение на 6% в этом году создаст очень низкую базу, относительно которой в следующем году мы вполне можем вырасти на, скажем так, на 2-2,5%. Это легко, потому что, собственно, экономика России хоть и относится к категории развивающихся, но она во многом достаточно сильна. У нас, как ни крутите, а огромное количество ресурсов. У нас есть определенное количество предприятий, производящих высокую добавленную стоимость. Поэтому вопрос, от чего отсчитывать. Если мы отсчитываем от тех самых 6%, которые нам прогнозировал Всемирный банк, тогда следующий год действительно может вывести Россию в число лидеров, по крайней мере, может быть, в пятерку, может быть, в десятку по темпам роста ВВП. В целом же, по абсолютным значениям, конечно, рост ВВП будет очень небольшим, и, видимо, нам придется выходить из кризиса достаточно продолжительное время. В любом случае, так называемого V-образного восстановления мы не увидим. Оснований на сегодняшний момент для этого нет.